Я вас категорически приветствую.
Валентин Александрович,
вот зашли в ваш центр. На мой взгляд, очень большой и народу прилично. Это что, все так часто ломается, что такой большой надо?
Ну, во-первых, большое спасибо, что пришли. Я с удовольствием показываю наш центр практически всем, кто интересуется. Это и наши клиенты, и журналисты, и студенты вот сегодня были у нас из иностранных вузов. Нужно отделить «ломается» и «ломается сервис». Ломается что-то постоянно, и ломается в основном из внешнего мира. Почему? Потому что мы не предоставляем сервис в центре Москвы или Санкт-Петербурга, где все стабильно, и все всегда работает, хотя и здесь бывают какие-то сбои электроснабжения и так далее. Но сервис предоставляется в каждой нашей глубинке, в разных-разных местах, и в горах, и в пустынях, и в лесах, и так далее. Естественно, там бывают сбои электричества периодически, и погода меняется, и вот то, что мы делаем, это, в общем-то, следим за всем, потому что если что-то сломалось, ну, прям пример простой, базовая станция, отключилось электричество, предположим, подул сильный ветер, что-то там произошло, базовая станция будет работать на аккумуляторах, она каждый стоит на такой большой набор, что обеспечивает там 4-8 часов и больше автономной работы базовой станции. Что нужно сделать? Естественно, первое, выяснить, надолго ли проблемы у наших коллег энергетических. Во-вторых, если проблемы надолго, да, мы понимаем время, за которое мы туда отправляем подрядчика, бригаду с дизельной электростанции, которые туда приедут, подключатся и будут запитывать базовую станцию автономно.
Да, почему? Грубо говоря, за 4 часа успеют.
Успеют, да. Но если не успевают за 4 часа, значит, там аккумуляторов будет больше, чтобы успели за 8 часов, да, если это где-то далеко там, и так далее. Это первое. Второе, это я всегда не видится, да, это экскаваторы и бульдозеры.
Это злодейская техника совершенно.
Да, это техника, она во благо, да, наши дороги расширяются постоянно, и это хорошо, но в процессе этих всех вещей происходит периодически экскаватор зацепил наш оптический кабель. Опять же, сервис у нас переключился на резервную линию, причем переключился за миллисекунду, никто этого не заметил, но кабель надо восстанавливать, опять же-таки посылать туда бригаду. И так далее. Это одно направление, это про поломки. Но мы, собственно, даже приводили пример. В сутки там 4000-5 тысяч инцидентов итоговых мы формируем. Ну, представьте, сутки, да. Естественно, из них там, 99% никак не влияют на сервис, да, но нужно управлять, вызывать, контролировать, где-то производить работу дистанционно, если нужно сервис переключить по другому пути. Или перестроить сеть, то, что нельзя сделать автоматически, это по авариям. Вторая часть, то, что наши сети, наши сервисы развиваются постоянно. Про это, может, попозже поговорим, но меняются технологии, меняется потребление, то есть интернета нужно все больше и больше каждому абоненту, и это, наверное, правильно. Сеть к этому должна быть готова и готова заблаговременно. Соответственно, нужно расширять и улучшать, да, внедрять технологии. Когда-то внедряли 3G, 4G, LTE Advanced, 5G мы показывали недавно в Санкт-Петербурге.
А вот вы упомянули интернет. А что в интернете может поломаться? Все то же самое? Оторвали кабель, выключили электричество? Или бывает еще что-нибудь?
Ну, интернет... Надо сначала разобраться, что мы понимаем под интернетом. По сути, интернет – это набор контента. Да, но то, что мы смотрим, любое видео, либо любой другой контент, это где-то хранится на каких-то серверах, где-то по миру. Это первая часть интернета. Вторая часть интернета – сервисы, которые мы получаем через интернет. Да, это, опять же, таки программные приложения, которые находятся где-то в конкретных физических местах, либо в облаке, как его сейчас модно говорят, в клауде. Третья часть – это каналы, которые все это соединяют. Нет точки в мире, где есть табличка «интернет», вот в него надо подключиться, получается интернет. Да, это точно так же набор оптических каналов связи, любых других, которые многократно друг друга дублируют. И четвертая важная часть – это пользователи. И, соответственно, за любым оператором связи может одновременно находиться и контент, да, потому что кто-то, грубо говоря, если мы берем в пример Мегафон, да, располагает сервера и подключается через нашу компанию в общую глобальную сеть интернета. И, естественно, у нас много-много пользователей. Аналогичная ситуация у других операторов по миру. И, соответственно, мы соединяемся друг с другом многократно. Какая главная задача? Чтобы контент максимально быстро доставлялся потребителю, да, чтобы я нажал адрес странички, у меня моментально она загрузилась. Это первое. Второе, чтобы она загружалась всегда, да, где бы я ни находился, и что бы там ни происходило с экскаваторами, бульдозерами и так далее. По факту поломать интернет очень сложно. потому что представьте сотни и тысячи операторов, которые соединены друг с другом по нескольку раз. Более того, если поломалась связь, там, предположим, целиком между двумя операторами, да, можно прийти по цепочке через других. То есть какого-то чуда нету, да, все это решается за счет дублирования, резервирования и интеллектуальных систем, которые позволяют это все переключать моментально быстро. Соответственно, на стыках между операторами и владельцами контента организовываются пиринговые точки обмена трафиком, да, потому что наши, предположим, абоненты получают контент у соседнего оператора, а их абоненты получают контент, который находится у нас. Вот примерно так. Поэтому ответ на ваш вопрос – трудно поломать интернет. Это надо сильно постараться.
А кто больше всего ломает? Вообще, вот кто наибольшее количество бед приносит? Стихия? Типа упала, там, я не знаю, опора электропередач или еще чего-нибудь, или граждане, которые умело управляют экскаваторами?
Ну, наверное, здесь зависит от географии, от страны. У нас есть партнер, ну, например, взять Таджикистан, да, там самая главная беда – это электроснабжение. Оно там зачастую просто работает только часть суток, работает по расписанию, и там наши же объекты или объекты партнеров просто оборудованы уже не то что аккумуляторами, а оборудованы солнечными батареями, ветряными электроснабжающими станциями, дизель-генераторами, которые стоят на постоянке, с закопанными хранилищами солярки, да, дизельного топлива, для того, чтобы просто работать на автономии. Если говорить про нас, то, наверное, где-то 50-50, как говорится. Да, это внешние факторы. Чем особо опасны внешние факторы? Когда они, грубо говоря, размазаны по времени точечно, то с этим мы можем работать абсолютно спокойно, как я примерно рассказывал. Вот если происходит стихийное бедствие какое-то серьезное, да, когда одновременно, прежде всего, возникают проблемы с электроснабжением, и когда происходит обесточивание не 5-10 станций, там, а сотни или двух сотен, да, вот здесь уже нужно работать очень быстро и очень тонко, да, для того, чтобы в первую очередь обеспечить электроснабжение транзитных узлов, да, ну, зачастую базовые станции включены в цепочки, в кольца, там, и так далее, да, и важно обеспечить электроснабжением, там, в первую очередь, базовую станцию, через которую подключены там еще, предположим, два десятка. Поэтому вот эта часть и вторая, да, то, что все-таки внешние работы, ну, мне кажется, страна у нас развивается очень быстро, да, очень много происходит стройки везде, дороги, дома и так далее. Ну и, наверное, не все у нас так здорово задокументировано, что все знали, что где находится, да, и периодически бывают казусы в этой части.
Я про развитие заметил бы, что достаточно часто езжу за кордон, и то, что вот уже абсолютно привычно для нас, сюда пришел, тут Wi-Fi бесплатный, здесь в аэропорту все работает, там работает. Как только попадаешь за кордон, где с тебя немедленно начинают требовать деньги за услуги гораздо более худшего качества, то есть там скорости вообще никакой нет, телефон здесь работает, тут не работает. Я такое в 90-х-то толком не помню, чтобы вот надо было куда-то отбежать, как в деревне на пригорах, и там у тебя поймают. У нас такого безобразия нет, в общем-то, поэтому мне кажется, что мы в ряде областей скачем впереди планеты всей.
Полностью с вами согласен. Более имею в виду лично точно такой же опыт. Все-таки наши клиенты привыкли к гораздо более высокому уровню сервисов. И что самое важное, еще за меньшие деньги.
Да, 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 да. Это я когда выслушаю недовольство, что а вот это что-то не так, а вот это не так. Ну, съезди куда-нибудь в очаги цивилизации, посмотри, как там. Когда без штанов вернешься, то хорошо тебе будет. А вот вы же не одиноки в этом деле, да, есть еще минимум пара операторов. А вот когда у них что-нибудь ломается, вы как капиталистические конкуренты хлопаете в ладоши всем центром и смеетесь или помогаете как-то?
Да нет, но здесь я все-таки больше это характеризовал человеческими взаимоотношениями. Да, мы конкурируем уровнем сервиса, мы конкурируем стоимостью сервиса и так далее, но на техническом уровне мы все-таки больше друг другу помогаем, да, и точно нету никакого злорадства, когда у коллег проблема, и мы действительно пытаемся друг другу помочь. Более того, даже на законодательном уровне есть система так называемого аварийного межсетевого роуминга, то есть мы вот как раз приводили пример какого-то чрезвычайного положения из-за погодных условий. В этом случае любой из операторов может обратиться через Роскомнадзор. Да, я хочу дать возможность нашим абонентам проводить звонки и так далее в сетях любого оператора, который работает в этой территории. Соответственно, все это реализуется. То есть это может быть как по инициативе из операторов, так это может быть инициатива и наших регуляторов, да, команда. Ну, вот сейчас, в данный момент, на Дальнем Востоке у нас погодные условия испытывают проблемы. Там реализован вот сейчас межсетевой роуминг. Да? То есть абонент любого оператора может получать сервис в сети соседа. Да? Причем для него это... незаметно. Главное, чтобы у него в телефонном аппарате была настроена возможность автоматической регистрации в сетях. Для чего это делается? Да, то, что если произошло тоже отключение электроснабжения очень массовое, да, у кого-то в этом месте сервис продолжает работать, у кого-то в другом месте, все вместе взятое позволяет обеспечивать сервис гораздо лучше, чем если бы каждый это делал в своей сети.
Ну, то есть, это никакие не шутки, а дело государственной важности, в рамках которого должно быть соблюдено то-то и то-то, и никакая конкуренция на это не влияет. Ну, я вот, например, в последнее время не могу сказать, когда началось. Ну, это, наверное, там после наводнения в Крымске, когда в Оренбурге там кто-то куда-то поехал и замерз в степи. После этого мне стали, и не только мне, регулярно приходить смс-ки от МЧС про штормовые предупреждения, там вот будьте внимательны, обледенение гололедицы и всякое такое, я считаю, исключительно полезно. Ибо телевизор смотрят не все, радио слушают еще меньше, а телефон есть у всех, у каждого, вот тебя уже предупредили, в общем-то.
Да, кстати, это работает тоже через единый центр управления сетью нашей компании. То есть у нас есть некоммерческое, соответственно, взаимодействие с МЧС. То есть они отслеживают все эти ситуации, передают нам информацию, и мы ее рассылаем по абонентам. Работает следующим образом. То есть коллеги из МЧС присылают зону влияния, и все абоненты, которые находятся в этой зоне, соответственно, получают предупреждение о чрезвычайной ситуации, либо погодным условиям и так далее.
Ну, чрезвычайные ситуации бывают разные. Вот одно дело шторм, а другое дело вышла новая серия «Игры престолов», когда все бросаются качать ее, как умалишенные. А с этим как справляетесь?
Естественно, к таким случаям нужно готовиться. Да, и если мы к нему готовимся, то мы все заблаговременно подготавливаем на сети. Более того, всегда сеть имеет определенный запас, да, потому что, как это такая простая вещь, как теория массового обслуживания, да, говорит о том, что могут быть всплески трафика, могут быть паузы, да, в определенное время. Кстати, мы проводим работы на сети, которые могут повлиять на сервис именно в период наименьшего потребления сервисов. Ну, обычно это там, с 2 часов ночи, да, до 5 утра. Да,
вот бы у нас еще строители дорог до такого догадались, что их надо по ночам строить, а не днем, когда все едут.
Соответственно, если мы говорим про «Игру престолов», мы понимали, куда идем, мы готовили сервис. Кстати, мы получили действительно очень хорошие результаты. А, естественно, заблаговременно сети готовили под этот всплеск трафика. Готовится это и расширением, и тестированием, и так далее. Поэтому мы абсолютно благополучно этот период сервис представляли.
Более то есть, это вы их качаете куда-то к себе, чтобы лежало у вас? Как это технически происходит?
Да нет, ну технически это работает следующим образом. То есть, есть правообладатель, да, который, по сути, вещает этот сервис. Соответственно, мы у него забираем этот контент. Более того, если сейчас вернуться к интернету, ну, привести там какой-нибудь простой пример. Предположим, вы качаете видео, которое находится в Соединенных Штатах Америки. Да, там правообладатель и так далее. Естественно, наверное, первый, второй, третий потребитель, который первым посмотрит это видео, получит его непосредственно с серверов, которые расположены там где-то в Штатах. Интеллектуальные системы кэшируют этот контент. То есть, соответственно, у всех операторов по миру, да, есть точки, куда копируется этот контент популярный, который смотрит много пользователей. И он уже следующим пользователям перекачивается из этого кэш-сервера. Да, это называется там Content Delivery Networks, так называемая концепция. Что она дает? Во-первых, сервис поставляется быстрее, потому что скорость света, она все равно ограничена, да, и эти там те же 300 тысяч километров в секунду, а не 300 тысяч километров в секунду. Плюс каждое по пути оборудование, оно занимает определенные, пусть это миллисекунды, да, но время на обработку, маршрутизацию там и так далее. И поэтому чем ближе он к потребителю, то есть разницу вы почувствуете, да, если сервис находится в 50 километрах, контент, или он находится в 20 тысячах километров. Поэтому он подтягивается ближе к пользователю и тем самым обеспечивается лучший сервис. И второе, это экономится, собственно, магистральные связи между операторами на международном уровне там, и так далее, да, чтобы не гонять в холостую одно и то же несколько раз. Ну, для этого нужны информационные технологии.
Это, ну, то есть для меня близкий пример, вот ролики на YouTube. Да? Допустим, смешной ролик, кот прыгнул на шкаф и не допрыгнул, у которого там 100 миллионов просмотров. Вовсе не значит, что вы его смотрите напрямую из США.
Абсолютно верно, да. Он скопируется на десятки, сотни, может быть, тысячи подобных кэширующих серверов. И мы его будем смотреть с той точки, которая ближе к нам физически находится.
То есть... А компании не приплачивают за такую услугу, нет?
Ну,
вы их не душите?
Это сервис, он... Эта концепция, она выгодна и владельцам контента, и операторам, да, потому что зачастую пользователь, если у него что-то работает некачественно, в первую очередь он обратится к оператору, которому предоставляет доступ в интернет. И, наверное, в последнюю очередь обратится к коллегам, где находится контент, особенно если он далеко. И нам важно, чтобы контент пришел качественно, и владельцам контента также важно, чтобы его контент смотрели. Поэтому это такое партнерство больше не коммерческое.
То есть, когда Серега Шнуров выкладывает очередной клип про лабутены, оно само так получается, что он быстро воспроизводится на территории России, без каких бы то ни было усилий.
Да, что про котика, да, что про лабутенов. Кстати, если вы смотрели, в YouTube выложен ролик про ЕЦУС, Мегафон, Единый центр управления сетью, может быть, обратили внимание, там снималась... как раз-таки знакомая актриса,
да.
Юлия Топоринская.
Да. Мы ее сразу распознали.
Да, но она у нас снималась раньше клипа про лабутены, что очень приятно, да, что мы, может быть, даже увидели талант чуть пораньше, чем это увидела вся страна. Поэтому посмотрите, пожалуйста, наш ролик. Если набрать в YouTube просто «Яйцус Мегафон», то, в общем-то, сразу же выскочит по первой ссылке. Там достаточно популярно именно для людей, может быть, и не близких к связи или к интернету, рассказано, как это все работает. Довольно интересно и как-то расширяет кругозор.
Ну вот, упомянули видео. Видео, по всей видимости, это самый тяжелый, так сказать, контент. Да, и вот... За прошлым году уже купил себе телевизор 4К и даже какие-то фильмы там в ограниченном пока количестве, но появляются. Соответственно, все это влечет за собой нужду все больше. Все. Каналы должны быть все толще и толще,
трубы
чтобы
толще.
Все это пропихивать. И какие перспективы, что сейчас делается?
Ну, смотрите, для просмотра видео 4К технология, если мы говорим про мобильные сервисы, то технология LTE, ну, она же 4G, или где-то там дальше LTE Advanced, полностью с точки зрения, как мы это связисты говорим, последняя миля. Да, что такое последняя миля? Это последний участок между абонентом и большим телекомом. Да? Так вот, эта радиочасть, она позволяет уже прокачивать и 4K. Тут больше другая проблема. Это синхронность развития технологий и обновления парка терминалов. Потому что мы идем немножко вперед, да, технологии мы запускаем как горячие пирожки по мере их появления. Но важно, чтобы у абонента был терминал, роутер, телефон, смартфон, другое устройство, которое поддерживает эти технологии. Потому что они предлагаются, да, но если терминальное устройство их не поддерживает, то эффекта не получится. Поэтому, наверное, вот то, что я говорил про там, расширение кругозора, вот эти вещи желательно, чтобы абонент понимал, да, все-таки какие технологии у него поддерживает терминал. Потому что оператор практически везде эти технологии сейчас предоставляет. И 4K можно смотреть. Я, например, сам дома пользуюсь Wi-Fi рутером нашей же компании, позволяет делать, в общем-то, любые вещи в интернете, в том числе и смотреть видео в онлайне и так далее. У меня вся семья этим пользуется, может быть, не разбираясь в технологиях, но они довольны.
Ну, на мой взгляд, это самое главное. Должна быть просто одна кнопка, которая выполняет все ключевые функции. А вот если возникает, ну, регулярно наблюдаются всплески некоего безумия. Вот, например, появляется игра про покемонов, где все бегают, как умалишенные, и покемонов где-то ловят. Вы справляетесь с покемонами?
Ну, покемоны...
Уделяете внимание?
Конечно, конечно, конечно. Если мы сравним два примера, «Игру престолов» и «Покемоны», все-таки правильно вы сказали, что видео – это более тяжелый контент. Все-таки гейминг, он более чувствителен к времени задержки. То, про что мы с вами говорили, да, это, ну, грубо говоря, если бежите и стреляете где-то в виртуальном мире, важно, чтобы ваш выстрел пролетел в режиме онлайн, а не через полсекунды, да, когда другая пуля долетит к вас быстрее. Поэтому здесь все прошло абсолютно хорошо. Более того, чемпион мира по покемонам наш земляк, да, из Санкт-Петербурга, он как раз пользовался сервисом Мегафона, когда собрал всех этих зверьков. И если обратили внимание, мы сделали вот прям на фазе популярности этой игры трафик игры покемона бесплатным, для того, чтобы дать возможность всем в нее поиграть. Делается это тоже техническими средствами, то есть есть возможность определить сигнатуру, да, какого-то сервиса, то есть мы понимаем, что вот эта комбинация, грубо говоря, битов и байтов, да, их там последовательности характеризует достаточно точно, что это этот сервис. Соответственно, можем выделить и провести вот такие операции.
А игрунов вообще их как? Много? Они там какой-нибудь серьезный сектор занимают? Игры компьютерные?
Не, они занимают, но если смотреть с точки зрения объемов, да, то, конечно, самый большой объем – это видеоконтент. И для видео нужны как раз самые толстые трубы, нужны, опять же, такие небольшие задержки. Но это больше касается стриминга, да, когда мы смотрим в онлайн, а еще важнее, когда мы общаемся по видеосвязи, да, там задержек быть не должно, потому что если это просто видео, оно на компьютере уже кэшируется, да, там всегда ваше устройство подкачивает вперед, да, но это видно на ползунке, да, где вы находитесь, сколько там докачано еще. Для игр это задержка, потому что там объем самой информации, он не очень большой. Для, предположим, чата и так далее, там тоже не важны очень скорости. Там важно наличие сервиса здесь и везде, да, чтобы он был постоянно доступен. Поэтому, ну, текущие технологии все это позволяют делать абсолютно нормально.
А вот недавно читал, что граждане, которые рулят Фейсбуком, собираются запускать там какие-то самолеты, беспилотники, чтобы висели над городами, тоже понятно, на солнечных батареях, и непрерывно там трафик как-то разруливали. В такую сторону двигаетесь, нет?
Естественно, мы рассматриваем любые технологии. Пока мы решаем подобные вопросы совсем в удаленных местах, это посредством спутниковых каналов связи. У нас довольно обширные полосы, да, которые мы задействуем в удаленных местах. Но, естественно, для того, чтобы сервис был максимально качественным, все-таки нужно тянуть оптический кабель. У нас сети очень большие. Ну, вот вы заходили у нас в центр, видели, да, картинку там от Владивостока до Калининграда и дальше в мир. Все это обеспечивается. Поэтому, если эти технологии, они себя продемонстрируют как качественные, приемлемые по расценкам, ну, скажем, приемлемые, а лучше, чем текущие технологии, естественно, мы их будем использовать. Почему нет?
Ну, меня, честно говоря, несколько удивило. Вот ездил в цивилизованную страну Францию. Во Франции, например, нет столбов с проводами, чтобы там во все стороны паутина, там все закопано в землю. Ну, типа это дороже, но надежнее, эффективнее и все такое. Поэтому какой-то летучий самолетик, на который все завязано, ветер посильнее подует, его отнесет куда-то. Осталось непонятно. Видимо, у них спутников нет, раз они самолеты придумывают.
Но я немного изучал эти технологии, то есть там очень точное позиционирование, да, маленькие двигатели, которые за счет солнечной батареи подруливают этим самолетиком. Но опять же таки, это решение последней мили. Да, это предоставление сервиса уже на участке от абонента до этой точки. Естественно, все равно дальше это, ну, эффект масштабирования. Да, чтобы нам получить реку Волга, да, нужно собрать речки по пути, ручейки, дождики и так далее. Да. Вот это вот самолетик, это на уровне дождика, да, и ручейка. А дальше все равно нужно делать серьезный бэкбон, да, который обеспечит пропуск трафика уже от многих-многих этих точек. И более того, обеспечит это с резервированием. То есть две Волги нужно объединить, что если одно русло вдруг поломалось, все потекло через другое русло. С такой провести аналогию.
В последнее время вот наблюдаем там президентскую гонку в Соединенных Штатах. Даже там уже заверещали про каких-то чрезвычайно злобных хакеров, которые то тут подломили, то там подломили. А на вас хакеры нападают? И если нападают, то как это вообще выглядит?
Ну, я бы здесь разделил вот этот вопрос на две части. Да, есть одна тема – это взлом, скажем так, информационного ресурса, да, чтобы украсть информацию, там, либо заменить там, и так далее. В этой части у нас этим вопросом занимается информационная безопасность. Это, по сути, защита собственных ресурсов от подобных ситуаций. Другая есть технология, может быть, слышали название DDoS,
Конечно.
Да.
Могу, извините, перебью, сразу привести пример. Вот у меня собственный сайт, он с большой посещаемостью. Угу. И если я там вешаю новость с какого-нибудь слабенького ресурса, ну, угу, технически слабенького, линк на эту новость, то толпа бежит туда, получается DDoS-атака, сервер падает.
Да, абсолютно верно. Так вот, DDoS-атака, она может иметь, опять же таки, два основных механизма влияния. Первое – это убить процессорную мощность самого ресурса, да, ну, то есть посылать, например, логические запросы, ну, возьмем какой-нибудь пример, сайт, который что-то продает, интернет-магазин, да, можно сгенерировать такие запросы, которые будут закидывать его этими запросами в большем объеме, чем они могут обрабатывать, да, и он подвисает. И с этим можно бороться, и обычно наблюдали это капчер, да, например, чтобы ввести запрос, нужно ввести какие-то символы, да, чтобы какой-то робот не мог эти вещи делать. Вторая вещь, как раз с которой мы очень активно работаем, это защита от перегрузки канала. Да? То есть любой этот, еще раз помню, да, наш интернет, есть контент или вот сервис, интернет-магазин, он включен в интернет одним или несколькими путями. Эти пути, они имеют определенную толщину трубы, как мы с вами говорили. Так вот, можно создать такую атаку, когда начинает забиваться вот эта труба. Да, причем там достаточно и примитивными механизмами, и более сложными. По сути, сервис, может быть, и готов бы предоставляться, но у него выход в интернет забит пустым трафиком, да, который создается. Вот эти вещи мы с ними работаем. Мы защищаем свою собственную сеть, да, защищаем наших мобильных абонентов. И в части абонентов фиксированной связи, это коммерческая услуга, работает там технология достаточно простая, там два направления. Либо анализ профиля трафика, да, что он не содержит вот этих вредоносных конструкций, да, чтобы их по ним, по этому точке фиксировать. Либо это резкие всплески. Да, то есть мы всегда понимаем, что любой трафик, он имеет структуру, профиль. Да, в это время дня, в этот день недели, да, он имеет определенный объем. Если он резко изменился в большую сторону в данном случае, то это точка, с которой мы должны реагировать. Да? Есть автоматические системы, которые сразу вычищают, отфильтровывают вредоносный трафик, да? Очищают канал. Либо системы уже, где нужна работа инженера. Да? Пока все-таки нет в мире систем столь совершенных, где в итоге можно полностью все отдать им на откуп. Тем более, что все эти атаки, они тоже совершенствуются, придумываются новые, да, поэтому наша инженерная команда с этим, с помощью, да, наших же информационных систем, с этим работает, такие вещи проводит.
Ну, то есть, как броня.
Защищает.
Как броня и снаряд, да, там придумывают это, здесь придумывают.
Абсолютно точно.
А то есть какие-то хитрые люди, которые мне сообщают, на ваш сервер идет атака, поэтому мы его выключим. А когда прекратится, включим обратно. Порадовали меня несказанно.
Ну, это не самый лучший сервис, да.
А сколько у вас всего человек этим занимается, вот, смотрит в центре? За происходящим.
Ну, в центре у нас, напомню, что центр у нас расположен на двух площадках, в Санкт-Петербурге и в Самаре. Это сделано осмысленно для того, чтобы обеспечить бэкап. То есть
даже тут раздвоенная структура.
И тут раздвоена. Она не дублирует друг друга. То есть в обычном режиме нагрузка поделена между двумя площадками. Ну, к слову, мы в сутки примерно 15-17 миллионов информационных сообщений в сети анализируем. Естественно, этим занимаются, как еще раз говорил, в большей степени автоматизированные системы. И какая-то часть остается на инженеров. Но все эти информационные потоки, они поступают в единые зонтичные наши системы управления и мониторинга и на входе расфильтровываются на две площадки. Если с одной из площадок случилась проблема, то этот фильтр снимается, и у нас вторая площадка ведет всю работу по всей стране, да, в данном случае. Это делается очень быстро, там буквально несколько минут, и мы можем обеспечить такой бэкап. Инженеров у нас чуть более 500. Работает единый центр управления сети суммарно на двух площадках. Надо, опять же таки, принять во внимание, что часть из них работает круглосуточно, потому что сервис он предоставляется всегда. Как мы уже говорили, серьезные работы на сети проводятся в меньшие часы наименьшей нагрузки, то есть ночью. Поэтому, если пересчитать там инженеров рабочие места, то рабочих мест существенно меньше из-за, опять же таки, круглосуточности нашего сервиса. Ну, просто для пояснить, возможно, для зрителей, для вас, центр управления сетью выполняет на сети все работы по устранению аварии, по расширению и так далее, делает все сам, то, что можно делать дистанционно. Да? И, соответственно, инженеры на местах уже проводят работы, которые требуют рук. Да? Если заменить плату, заменить кондиционер, там, аккумуляторы там, и так далее. Поэтому, если представить масштабы нашей страны, да, то эти 500 инженеров – это поделить их, не знаю, там, на 85 субъектов, еще любую операцию проведите. Да, это очень компактный состав высококлассных специалистов.
Ну, спасибо за то, что есть такие люди, которые за всем смотрят, все обеспечивают. Недреманное око, фактически. Успехов вам. Спасибо большое.
Вам спасибо большое. Очень приятно разговаривать с людьми, которые реально интересуются темой. И вопросы такие иногда необычные или острые. Поэтому с удовольствием.
Симметрично. Общались. Десятки лет с удовольствием пользуемся. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.